Спасибо, Ольга. Этим утром с новостями нас знакомит Ольга Шохина. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то на европейской части территории России сегодня обильные осадки. Ну, в большей части регионов это, конечно же, снег. Ну, а в таких городах, как Калининград, Псков, Мурманск... дождь. В том числе и в Санкт-Петербурге тоже будет дождь. Температура там плюс 1,3. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Ветер южный 3,6 метров в секунду. В Москве точно такой же ветер. Тоже южный. Тоже 3,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 1, плюс 1. Осадков не ожидается. Ну вот разве что к вечеру возможен снег. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 94%. Но мы тем временем продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час общения, где президентская тема также будет развиваться, как и в прошлом часе. И поскольку в Грузии прошла инаугурация Михаила Саакашвили, поскольку в России, естественно, главное событие дня – это регистрация вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом, ну, предстоящая, естественно, регистрация на пост кандидатом на пост президента. По этому случаю мы задаем вам вопрос, чем Дмитрий Медведев похож на Владимира Путина. 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а для начала в Грузию отправляемся. Михаил Саакашвили победил на выборах 5 января в Грузии. Был там, соответственно, избран президентом на второй срок. И вот вчера прошла инаугурация. Сама по себе она прошла спокойно, но сразу же вслед за ней начались акции оппозиции. Слушаем нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Несмотря на опасения, что церемония инаугурации Михаила Саакашвили может вылиться в столкновение между сторонниками оппозиции и полиции, воскресный день в Тбилиси в целом прошел спокойно. Власти и оппозиционные лидеры достигли тактического компромисса во избежание эскалации напряженности и возможных столкновений с частями вооруженных сил, которые стягивались к проспекту Руставели для участия в военном параде по случаю инаугурации. Митинг оппозиции решили проводить на Тбилисском ипподроме. А инаугурация состоялась у здания парламента, где происходили все самые важные события новейшей истории Грузии. Михаил Саакашвили заявил, что его главная цель – победить в Грузии бедность. Уже с завтрашнего дня мы начнем работать над тем, чтобы выработать программу победы над бедностью, в том числе повышение пенсии до $100 в месяц. Без победы над бедностью Грузия не сможет стать сильным и процветающим государством. Мы должны усилить демократию во имя победы над бедностью. Следует отметить, что главный акцент Михаил Саакашвили как в ходе предвыборной кампании, так и в инаугурационной речи делал именно на решении социальных проблем. Впрочем, он вновь заявил и о том, что следующему президенту через 5 лет он передаст единую и неделимую Грузию, то есть объединит страну. Кроме того, президент Саакашвили почти слово в слово повторил свой тезис 4-летней давности и вновь высказал готовность протянуть руку дружбы России. В ходе встречи с министром иностранных дел России, возглавлявшим российскую делегацию на церемонии инаугурации, президент Грузии выразил желание, цитирую, «попытаться улучшить отношения с великим соседом». Сергей Лавров, в свою очередь, высказал осторожный оптимизм, но почти сразу после встречи с Михаилом Саакашвили провел беседу с оппозиционным лидером Леваном Гачичеладзе. На митинге оппозиции в нескольких километрах от проспекта Руставели присутствовали десятки тысяч тбилисцев. Они бурно приветствовали самые радикальные высказывания оппозиционных лидеров, например, беспрецедентное по резкости заявление кандидата в президенты Левана Гачичеладзе. Должна, наконец, наступить справедливость, свободные выборы и свободная медиа. В противном случае не будет вообще никаких выборов, и мы оставляем за собой право переименовать наше общенародное движение в общенародное восстание против режима Саакашвили. Несмотря на столь эмоциональное выступление, оппозиция обещала пока вести борьбу исключительно мирными средствами и добиться победы на предстоящих в мае парламентских выборах. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну а теперь настала пора вновь познакомиться с интересными публикациями в Центральной Российской Печати. И должен сказать, что Валерия Шабаева, вновь присоединившаяся ко мне в студии, выполнила, насколько я понимаю, мою просьбу. Меня привлекла вот статья насчет там защиты прав курильщиков, вроде как. Ну и действительно оказалась она интересной, да, на ваш взгляд?
Да, по-моему, да. Но вначале давайте расскажем о том, как ведется наступление на права курильщиков. Итак, волна табачных ограничений, напоминает новое известие, поднялась еще в 2003 году после 56-й сессии Всемирной организации здравоохранения, когда была принята Международная конвенция по борьбе с курением. К 2008-му к ней уже присоединились почти 150 стран и Европейский Союз. Документ предусматривает ограничения или полный запрет рекламы табачных изделий, различные налоговые меры, а также жесткие требования к маркировке табачных изделий. Конвенция также обязывает публиковать на пачках состав сигарет и табачного дыма, а также ограничивает площади выращивания табака. Но, что особенно неприятно для тех, кто не может обойтись без вредной привычки, среди предложенных мер ограничение курения в общественных местах и рост цены сигарет за счет увеличения акцизов. Ну, новые известия отмечают, что российские производители табака воспринимают новости о грядущих нововведениях в связи с присоединением России к данной конвенции безо всякой паники. Но, правда, при этом все-таки производители табака говорят о том, что главное не перегибать палку с запретами. Ну, так вот, как раз палку перегибать действительно опасно, пишут новые известия и приводят ряд примеров. Первый – это Израиль. Там через чрезвычайно жесткий закон вступил в силу в ноябре прошлого года и не прижился. В ближайшее время будет снова разрешено курение на открытых террасах, в кафе и ресторанах. А депутат Кнессета Цви Гендель предпринял попытку законодательно смягчить жесткие ограничения на курение, предложив законопроект, согласно которому 20% площади всех мест отдыха на территории каждого муниципалитета или местного совета должны быть выделены для курящих. В Израиле отход от антиникотиновых ограничений начался после того, как запрет на курение стал распространяться и на правительственные учреждения, что вызвало недовольство министров, среди которых как минимум 5 заядлых курильщиков, в том числе министр здравоохранения, отмечают новые известия. Ну, вот борьба за права курильщиков ведется также и достаточно успешно в Германии, а точнее в Баварии, где проходит небезызвестный фестиваль Октоберфест. Во Франции возмущаются производители, продавцы табачной продукции. В Австралии владельцы казино возмущаются против таких всяких запретов. И вот что привлекло особо мое внимание. Бурю негодования грозили вызвать ужесточение для курильщиков и в Нидерландах. Но, когда власти заверили, что закон не распространяется на марихуану, протесты сошли на нет. Вот вам к вопросу о пользе, вреде, запретах и тому подобное. Ну, в общем, в принципе, завершает статью известие тем, что смогут ли российские власти добиться успехов в борьбе против курения. Вопрос этот зависит от того, насколько пристрастны высшие чиновники к этой привычке, полагают новые известия. Ну, российским курильщикам особо надеяться не на что. Так что не курят наши власти. Вот и...
Ну, ничего, все это, насколько я понимаю, имеет... Мне всегда так казалось, что это имеет отношение к теории развития всего по спирали, потому что наступают на права курильщиков, потом, естественно, начнется волна борьбы за права курильщиков, потом опять будут на них наступать. Ну, вот так люди и развлекаются.
Все предели.
Да, и, видимо, так будет веками. Ну что же, спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая сегодня знакомила нас с публикациями в Центральной Российской Печати. Сейчас в Москве 21:15, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В иранской провинции Анбар, к югу от города Эль-Фалуджа, при взрыве погибли 6 человек. Смертник взорвал бомбу в частном доме. Израиль возложил ответственность за энергетический кризис в секторе Газа, где в воскресенье была остановлена единственная электростанция, на радикальное палестинское движение «Хамас». Центр избиркома России рассмотрит сегодня вопрос о регистрации вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом на пост президента страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть. Ну а в 13.07 сегодня в эфире программа «Смотрим телевизор». О природе смешного и ужасного на телеэкране обозреватель независимой газеты Вера Цветкова и главный редактор журнала «Телескоп» Евгений Кузин беседуют с ведущей Анной Качкаевой. Повтор в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас, если вы слушаете «Радио Свобода», то услышите сейчас многое о спорте. Ну, многое немногое, что успею сообщу. Начну с тенниса, где вот сегодня уже завершилась программа женской части. Там игрались матчи 1/8 финала в одиночном разряде. И вот Анна Иванович из Сербии выиграла у Каролины Возняцки из Дании. Американка Винус Уильямс нанесла поражение польке Марте Домаховской. Даниэла Гантухова, словачка, выбила из борьбы Марию Кириленко, россиянку, и полька Агнешка Радванска, другую представительницу России, обыграла Надежду Петрову. Таким образом, в четвертьфиналах здесь Иванович сыграет с Винус Уильямс, а Гантухова с Радванской. Ну вот, еще впереди мужские матчи, о них уже позже, может быть, что-то успеем сообщить и в программе «Свобода в полдень». Из других главных событий отметим, ну, во-первых, старт Кубка Африки наций по футболу. В 26-й раз проводится этот розыгрыш, на сей раз в Гане, там в матче открытия хозяева играли с соперниками из Гвинеи, и удалось ганским футболистам победить 2-1, хотя не без труда, лишь за минуту до конца был забит победный гол. Ну а в Европе одним из важных событий было завершение квалификационного турнира за право участвовать в Олимпиаде в Пекине. Это был волейбольный турнир женских сборных. Он завершился в Германии. В финале играли команды Польши и России. И россиянки в упорной борьбе в 5 партиях победили. Но для полек еще не все потеряно. Предстоит заключительный турнир. Уже будет он межконтинентальный. Пройдет в мае в Японии. И там от Европы, вот сборная Польши, а также команды Сербии примут участие, вот у них будет последний шанс, там будут разыграны 3 последние путевки на Олимпиаду. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же от спорта переходим по нашей традиции к экономике. От Сергея Синицкого вы узнаете, в частности, о том, что ширится приток капитала частного иностранного в Россию.
Чистый приток капитала в Россию в 2007 году увеличился почти вдвое и составил 82 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Более половины этой суммы получили российские банки. Президент России разрешил продажу итальянской компании «Alenia Aeronautica», блокирующего пакета 25% плюс одна акция, российской компании «Гражданские самолеты Сухого». Она разрабатывает новый региональный пассажирский лайнер «Сухой Суперджет 100», рассчитанный на перевозку примерно 100 пассажиров. Серийное производство по планам начнется в 2008 году. Американский исследовательский центр Heritage Foundation и деловая газета Wall Street Journal представили очередной ежегодный рейтинг более 150 стран мира по уровню экономической свободы. В 14-й раз подряд рейтинг возглавил Гонконг, на втором месте Сингапур. За ними в первой десятке Исландия, Австралия, США, Новая Зеландия, Канада, Чили, Швейцария и Великобритания. Россия на 134-м месте среди 157 включенных в рейтинг стран, между Украиной и Вьетнамом. Болгария присоединилась к российскому проекту строительства газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря из Новороссийска до побережья Болгарии и далее в страны Европы. По словам премьер-министра Сергея Станишева, Россия и Болгария получат по 50% участия в компании, которая будет строить, а затем управлять газопроводом на болгарской территории. Общемировой спрос на нефть увеличился в 2007 году на 1,1% и в среднем за год составил 85,7 миллиона баррелей в день, ровно на 1 миллион баррелей больше, чем в 2006 году. Такие данные представило Международное энергетическое агентство в очередном обзоре мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Почти 40% общемирового спроса на нефть пришлось на три страны – Соединенные Штаты, Китай и Японию. В 2008 году, по прогнозам экспертов агентства, общий спрос на нефть в мире увеличится на 2,5%. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, объявила, что в 2007 году смогла продать больше самолетов, чем американская Boeing, но уступила ей по объему новых заказов. В течение минувшего года Airbus поставила заказчикам 453 новых пассажирских лайнера всех типов. Это в 20 раз больше, чем вся авиапромышленность России. А Boeing – 441. При этом американская компания получила в 2007 году 1413 новых заказов. На 72 больше, чем Airbus.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю сообщение об официальном курсе рубля на сегодня. За доллар 24 рубля 50 копеек, за евро 35 рублей 86 копеек. Ну а экономическую тему продолжат наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона, поскольку именно экономике посвящена первая часть рубрики «В Америке сегодня».
Президент Буш предлагает программу спасения экономики, рынки не воодушевлены. Парламентские выборы на Кубе. Начало заката коммунистического режима. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Очередным падением курсов акций завершилась третья неделя года на Уолл-стрит. Основные рыночные индексы упали с начала года на 9%, отняв у инвесторов все заработанное за прошлый год. Страхи завладели рынками после того, как инвесторы внезапно осознали, что экономика уже может находиться в состоянии спада. Услышав из уст представителей ведущих банков очередные признания о многомиллиардных потерях. В пятницу президент Буш, настаивавший до сих пор на том, что экономические проблемы ограничиваются рынком недвижимости, призвал Конгресс срочно одобрить пакет экономических стимулов, которые бы предотвратили худшее, то есть экономический кризис. Однако инициатива президента вызвала лишь новое падение акций на Уолл-стрит. Почему? Мой собеседник Стивен Ханке, профессор университета Джонса Хопкинса, обозреватель журнала Forbes. Кровавая баня на финансовых рынках – результат того, что все наконец-то осознали, что экономика либо уже находится, либо неизбежно окажется в рецессии. Мало того, каналы поступления кредита, который служил топливом экономического развития, катастрофически пересыхают. Это касается и бизнес-кредитов, и ипотечных кредитов, и индивидуальных кредитов. Поэтому не исключено, что мы еще не увидели настоящую безобразную гримасу рецессии. Как вы считаете, насколько эффективным может быть пакет мер, предлагаемый Белым домом? Удастся ли с помощью налоговых компенсаций оживить экономическую активность? Не думаю. Подобные чрезвычайные меры редко оказываются работоспособными. Наоборот, они, на мой взгляд, могут усугубить ситуацию, нарушая естественное течение рыночных процессов. Мы сейчас должны и будем расплачиваться за раздувание беспрецедентного кредитного пузыря, за почти бесплатный кредит, за жизнь непосредством, которые позволили себе десятки миллионов американцев, как, кстати, и жители многих других стран. И сейчас ни правительство, ни банки, большинство которых чрезвычайно ослаблено, не могут сделать ничего, чтобы восстановить источники кредита. Проблема должна рассосаться естественным рыночным путем. Профессор, все, о чем мы говорим сейчас, касается Соединенных Штатов или подобные процессы займутся и в других западных и развивающихся странах? Мы все находимся в одной лодке, особенно сейчас, когда экономика глобализована. Уже заметны проблемы на рынке недвижимости западноевропейских стран. Скудость кредита неизбежно скажется и на них, и на развивающихся странах. Кстати, я думаю, что Россия может находиться в особой опасности, поскольку она в своем экономическом развитии полагается в значительной мере на экспорт природных ресурсов, цены на которые значительно упадут. один из четких показателей потенциальной угрозы – серьезное падение в последние дни индекса балтийских грузовых перевозок, отражающего стоимость транспортировки промышленных материалов и природных ресурсов. Если мировой экономический рост замедлится, Россия сильно пострадает. Это был профессор Стивен Ханке. Ну а пока первыми экономический спад встречают американцы. Слово Владимиру Морозову.
В декабре прошлого года индекс потребительского доверия составил 77,5. По прогнозу экономистов, в январе он должен был слегка понизиться. Вместо этого он повысился до 80,5. Таковы результаты опроса, проведенного агентством новостей Рейтер и Мичиганским университетом. В числе основных вопросов, которые задают людям во время таких обследований, насколько благоприятны, по вашему мнению, условия для трудоустройства и развития бизнеса? А вот как ответили покупатели, встреченные мной в местном супермаркете. Рецессия уже пришла, это видно по стоимости домов. Я выставила дом на продажу по цене $300,000, а теперь его не берут и за 200, и новых никто не строит. Не на что, ведь люди теряют работу. Но дома продают нечасто, и покупают их реже, чем хлеб, молоко и самый ходовой американский товар – бензин. Цены сильно повысились. Посмотрите вокруг. Раньше я набирала вот эту тележку продуктов и платила $100-130, а теперь выходит под 200. Я часто езжу на автобусе за город. Бензин дорожает, и билет тоже. Собираются повысить цены и на
Subway.
Мои собеседницы побаиваются повышения инфляции и безработицы. Но вернемся к результатам опроса, проведенного агентством Рейтер и Мичиганским университетом. Почему опрос показал всплеск потребительского оптимизма? Эксперты объясняют это тем, что с июля по ноябрь прошлого года потребители пребывали в пессимизме, индекс был низок, а в новом году он немного пошел вверх. Нью-йоркский экономист Кэрри Лихи напоминает, что хотя индекс потребительского доверия и повысился, но он все еще ниже, чем в январе прошлого года. Зато настроение людей сильно поправили планы правительства снизить налоги на бизнес и вернуть гражданам часть уплаченных налогов. Если одиноким вернут до 800, а семейным до $1,600, то, как это уже случалось, легкомысленные американцы тут же отнесут эти деньги в магазин, чем подхлестнут свою родную экономику.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Полчаса ему еще осталось длиться, а после этого начнется программа «Свобода в 9». Ведет ее Михаил Соленков сегодня. В этом вы сейчас убедитесь, поскольку он рядом
заговорит.
Со мной в студии. Да, вот именно, заговорит.
Доброе утро. Главная тема программы «Свобода в 9» — это... Первая тема будет выборы в Сербии, конечно, первые итоги, реакция в крае Косово. У нас будет эксперт по телефону, с которым мы обсудим территориальную целостность этой страны, будущее края Косово, ну и так далее. Вторая тема – это реакция на проведенный в пятницу вечером обыск в музее общественном центре Андрея Сахарова. Там считают, что судебный процесс не за горами, коли уж там проходят обыски. Ну и городская тема о треснувших достопримечательностях Петербурга, какое будущее их ждет. Вот такие темы.
Смотрите сюда, сколько всего интересного. Слушайте программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Сейчас 8:30 только в Москве, поэтому слушайте новости.
Радио «Свобода», новости.
В Сербии первый тур президентских выборов не выявил победителя. По данным Республиканской избирательной комиссии, лидирует оппозиционный кандидат Томислав Николич. Он набрал почти 40% голосов. Его ближайший преследователь, действующий президент Борис Тадич, получил на 4% меньше. В Ингушетии восстановлена телефонная связь, нарушенная из-за обстрела в воскресенье вечером здания центрального почтамта в Назрани. Никто не пострадал. Министр внутренних дел республики Мусамедов назвал происшедшее хулиганством. В Назрани накануне был обстрелян из гранатомета отдел внутренних дел. Пострадавших нет. Центр избирком России рассмотрит сегодня вопрос о регистрации вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом на пост президента страны. Кроме «Единой России», о его поддержке заявили еще три партии – «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила». Всего на президентский пост претендуют 5 кандидатов. Россия скептически отнеслась к сообщениям британских СМИ о готовящейся высылке из Лондона российских дипломатов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что слышал об этом, однако напомнил о выступлении главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Миллибенда, заявившего ранее, что Лондон не собирается принимать меры в ответ на приостановку работы британского совета в российских регионах. В иракской провинции Анбар, к югу от города Эль-Фалуджа, при взрыве погибли 6 человек. Смертник взорвал бомбу в частном доме. Президент Пакистана Первес Мушараф прибыл в Брюссель. Сегодня в столице Бельгии состоятся переговоры Мушарафа с представителем Евросоюза по внешней политике Хавьером Саланой и генеральным секретарем НАТО Япом де Хопсхефером. Оппозиционное движение «Оборона» провело в воскресенье в центре Москвы пикет против произвола при призыве в армию.
Ну а что касается прогнозов синоптиков, то сегодня будет довольно много осадков в России, преимущественно это будет снег, в некоторых регионах дождь, таких как в городах, таких как Калининград, Псков, Мурманск и Санкт-Петербург, ну понятно, что отличает снег от дождя. Холодная погода, минусовая. Вот где минус, там снег, где плюс, там дождь. В Санкт-Петербурге как раз-таки плюс. Плюс 1,3, если быть точным. Сегодня днем атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 93%, ветер южный 3,6 метров в секунду. В Москве вот осадков не прогнозируется до вечера. Днем температура плюс 1, минус 1, а вот вечером уже будет минус 1,3, и вроде синоптики обещают снег. А днем давление 742 миллиметра, влажность воздуха 94%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Мы сегодня много говорим о Дмитрии Медведеве, который будет сегодня зарегистрирован, ну, должен быть зарегистрирован кандидатом на пост президента страны. И вот в последнем исследовании аналитического Левада-центра достаточно много данных о Медведеве, то есть о преемнике российского президента, о том, как воспринимают его россияне, видят ли в нем черты сходства с Владимиром Путиным, Веронике Баде рассказал Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Судя по нашим опросам, россияне видят в Медведеве некоторое подобие Путина. Я думаю, что не столько даже видят, сколько хотят видеть. Главное качество, которое они выделяют в Медведеве, его сильные стороны, это то, что он близок к Путину. И это, мне кажется, все определяет. Второе важное свойство, будет ли Медведев проводить ту же политику, как Путин, или он пойдет другим путем. В целом, порядка 80%, даже выше 80%, считают, что он будет проводить тот же курс. Вот когда эта рамка задана, то тогда и сам образ Медведева воспринимается как, ну, некоторое подобие путинского образа. Главная черта – это то, что он энергичный, решительный. Другая – это то, что он образованный, хорошо говорит, интеллигентный, культурный, умный. Это россияне выделяли в качествах президента, каким они хотели бы его видеть, невзирая на его фамилию. Как вы видите, никаких собственно политических качеств, программы, команды, политической линии, ничего среди ведущих качеств нет.
Если сравнивать ответы на этот вопрос с оценкой качеств Владимира Путина, то те же положительные и сильные стороны в нем видят, что и в Дмитрии Медведеве?
Да, то есть практически это как бы портрет, ну, условно говоря, идеального президента, ну, такое паспорту, или как называется эта игрушка, на пляжах, когда вырезано в лицо, и ты можешь вставить свою голову в тот костюм, в котором тебе нравится сфотографироваться. Так вот, значит, вырезано вот такое окошечко, которое называется «Идеальный президент», и потом в него вставлена голова Владимира Путина. Всем понравилось. Сегодня в нее примеривается вставить голову Дмитрия Медведева, и, в общем, по тем же самым причинам, каким раньше нравился Путин, нравится и Медведев. Кстати, ни у того, ни у другого подавляющее большинство населения вообще не находит никаких отрицательных качеств.
Борис Владимирович, о каких процессах в обществе, о каком состоянии общественного сознания свидетельствует вот такое отношение к президенту, к его преемнику?
Внешняя сторона – это мы примем то, на что нам укажет нынешний президент. Изнанка этого, да в общем, нам все равно. Но именно потому, что нам все равно, мы и примем то, на что нам укажет президент. Ни о какой политическом лидерстве, политической программе, политической линии, политической партии, какой-то силе, которая стоит за кандидатов в президенты, как мы видим, не идет речь. Речь здесь вообще не о политике, а речь об одобрении некой фигуры, которую рекомендуют с самых верхов власти. Преобладающая часть населения такой тип политики приняла для себя.
Вероника Баде беседовала с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра. Ну, а мы вам задаем сегодня вопрос, чем Дмитрий Медведев похож на Владимира Путина? И вот послушайте, как отвечают на этот вопрос в Улан-Удэ.
Понятия не имею, я в нем не разобралась, вообще темная какая-то фигура.
Они очень похожи. Первое, тот и другой, один пришел, а другой приходит неконституционным путем. Второе, они не имеют практики большой хозяйственного управления, поэтому и прошедшие годы при Путине, и перспективные у Медведева, они будут, видимо, похожи очень на то, что при них огромный бюрократический аппарат, не всегда квалифицированный в своих частях. В-третьих, расхождение слова и языка, очень много слов, и, надо сказать, слов красивых, и очень мало последовательных действий.
Просто не знаем Медведева. Поживем, узнаем, если его выберут. Вроде бы нормальный президент.
Что спрашиваете? Одна команда, что вы? За преемственность власти, один другому передает, и власть у него не поделится, и все дела.
Я не знаю ничем.
Я все-таки за народ, чтобы жил народ хорошо.
Ну, может, он спортивный, поэтому немножко похож. Ну, никакого сходства, по-моему.
Такой же, наверное, молодой, целеустремленный.
Но я бы не сказала, что они схожи сильно. Тут все-таки служащий из силовиков. КГБшник, а это из бюджетных преподавателей в высшем учебном заведении. Из-за того, что вместе они работали, вот свой человек, поэтому всегда передается власть, особенно если это есть возможность, своим людям.
Абсолютно не похож, потому что это разные люди.
Образованностью, интеллигентностью, деловыми качествами.
Соратники с одного города, и он его преемник, будет достойным.
Я не думаю, что они похожи, может, взгляд на жизнь или на вопросы политические темы. Но мне кажется, они в одной компании. Но партия «Единая Россия», они в одном.
Ой, ничего не могу сказать.
А кто такой Дмитрий Медведев?
Умом и привлекательностью.
Простотой, наверное. Простой.
Как продолжатель Путина.
Ну, вообще, по-моему, он старается от него все взять. Ну, стараться походить на него.
По духу. Но у них одна цель по национальному проекту. Путин указания дает, а Медведев проводит это.
Скорее всего, фигура своя похож. Скромностью, но своим взглядами в политике. Ну, демократичность, она улучшение социального благосостояния народа, на улучшение экономики нашей страны, на рост ВВП.
Он ничем не похож, он ему подражает. Медведев ставленник Путина, а Путин будет руководить.
Я что-то сходства не нахожу, но то, что по политике, наверное, что политический курс у них одинаковый.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, чем Дмитрий Медведев похож на Владимира Путина.
А вопрос этот им задавал Александр Мальцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Без 29 в Москве, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжают его новости науки.
Уругвайские ученые из Национального музея естествознания и Института физики Республиканского университета обнаружили на территории современного Уругвая окаменелые останки черепа самого крупного из известных на сегодняшний день грызунов. Возраст находки оценивается учеными от 2 до 4 миллионов лет. Новый вид получил название Йозефартигазия манези. Исследователи относят его к семейству покарановых. Методами сравнительной биометрии удалось определить размеры ископаемого животного и воссоздать его облик. Гигантский грызун весил более тонны и имел около 4 метров в длину. Как и почти все грызуны, он питался растительной пищей. Прежде самым крупным среди грызунов считался вымерший вид того же семейства покарановых Фаберомис патерсони, останки которого были найдены в Венесуэле. Вес этого зверя составлял около 700 килограммов. А самый крупный из ныне живущих грызунов, капибара, имеет длину до 135 сантиметров и весит 65 килограммов. Межпланетный беспилотный зонд NASA Messenger, запущенный в 2004 году, достиг своей цели Меркурия. Аппарат пролетел мимо ближайшей к Солнцу планеты и отснял более 1200 кадров. Кроме снимков поверхности, получены данные от других приборов станции, нескольких спектрометров разных видов, магнитометра и детектора частиц. Полученные материалы существенно дополнят сведения о поверхности планеты, ее слабой атмосфере и жидком ядре. В следующий раз Messenger пролетит мимо Меркурия в октябре 2008 года, затем еще раз в сентябре 2009 и уже в марте 2011 года аппарат должен выйти на орбиту этой планеты. Британские палеонтологи из Бристольского университета доказали, что динозавр мелового периода Барионикс валкери, окаменелости которого были найдены в британском Сурее, был очень похож по строению черепа на современного рыбоядного крокодила Гавиала. Сначала череп Барионикса был снят при помощи томографа. Затем была построена компьютерная модель, которая показала распределение нагрузок при укусе и другие биомеханические свойства конструкции. Оказалось, что череп ископаемого очень похож по всем параметрам на череп Гавиала, а не на ближайших мясоядных родственников тероподов. Это свидетельствует о рыбном меню и соответствующем образе жизни найденного динозавра. Обнаруженное британскими палеонтологами сходство является интересным случаем проявления общих анатомических свойств у двух далеких по происхождению видов в ходе биологической эволюции.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова. Ну а мы обратимся к вчерашним событиям в Москве. Прошел в Москве пикет оппозиционного движения «Оборона». Протестовали участники против произвола призыва в армию. Около 50 человек пришли к зданию Министерства обороны в центре Москвы, чтобы выразить солидарность с лидером движения Олегом Козловским, который, несмотря на серьезное заболевание, был, по их убеждению, насильно отправлен в армию. На этом митинге побывал Мумин Шакиров.
Около 50 человек с флагами, растяжками и плакатами собрались на пятачке у входа в кинотеатр «Художественный», чтобы выразить поддержку своему единомышленнику, координатору оппозиционного движения «Оборона» Олегу Козловскому. Козловский был призван в армию 20 декабря прошлого года и направлен в город Рязань. Его сторонники убеждены, что их коллега болен, у него серьезная форма варикозного расширения вен, и в соответствии с положением о военно-врачебной экспертизе Козловский не пригоден к службе в армии, говорит член движения «Оборона» Павел Шайкин.
Врачи признали его негодным к службе в армии, все уже думали, что вот-вот-вот сейчас со дня на пустят. Несмотря на это, врачи 19-й военно-врачебной комиссии сочли необходимым направить его на дополнительное обследование в течение целого месяца. То есть он месяц еще будет обследоваться в Красногорском военном госпитале. Сегодня, завтра, послезавтра его перевезут в Красногорск. Сейчас он пока под Рязанью.
Сторонники Олега Козловского убеждены, что их коллега, несмотря на слабое здоровье, был призван в армию из-за активной политической деятельности. Поддержать его пришли на Арбат члены движения «Смена», московского отделения партии СПС и активисты партии «Яблоко» во главе с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным.
У меня позитивная есть информация от медиков. Я вчера разговаривал с представителем 19-го ВК, который будет проводить повторное обследование. Они говорят, что он, Козловский, не годен к воинской службе, и это решение подтвердит ВВК. То есть медики практически однозначно в этом уверены. А другое дело, что на них может быть оказано давление по политическим мотивам. Поэтому эта акция очень важна сейчас для того, чтобы попытаться предотвратить вот такой сценарий. Думаю, что она очень полезна. И может быть достигнут реальный результат. Пока что медики прогнозируют, что он может быть отпущен где-то в середине февраля.
Спустя 20 минут после начала акции протеста в ряды пикетчиков пытались вклиниться члены прокремлевского движения «Молодая гвардия». Но милиция быстро отреагировала на непрошенных гостей, и несколько человек, разбрасывающих листовки, были задержаны. Но спустя 5 минут тут же за углом выпущены на свободу, и акция протеста продолжилась согласно запланированному сценарию. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Московское время без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси прошла церемония инаугурации президента Грузии Михаила Саакашвили, переизбранного на второй пятилетний срок. Бывший президент Чехии Вацлав Гавел госпитализирован с сердечной аритмией. В Туркмении отменен действовавший 7 лет запрет на оперу и цирк. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
На протяжении большей части нашей программы мы знакомили вас с тем, что пишет центральная российская пресса. Ну и, как всегда, в конце выпуска уделяем внимание анальной. Сегодня у нас на очереди Ижевск. Слушаем Надежду Гладыш.
О том, что в стране идет подготовка к президентским выборам, можно догадаться по редким сюжетам и публикациям. Так, в «Удмуртской правде» номер 5 от 18 января на второй полосе газеты заместитель главного редактора Иван Лебедев прямо начинает статью «Национальные проекты. Два года в пути» с такой фразы. Цитата. «Выбор, конечно, за избирателем, но политологи уверенно предрекают победу Медведева». Конец цитаты. Много шума в Ижевске наделало известие о том, что мотоциклетное производство, подразделение некогда гигантского, Ижевского машиностроительного завода собирается сократить больше 400 работников. И это все, что осталось там живого. Независимая газета «День» выносит на первую полосу аншлаг. Конец Ижмота. Удмуртия лишится еще одного производства. Ей возражает президентская телекомпания «Моя Удмуртия». Ведущая Марина Симонова начинает с этой темы пятничный обзор новостей.
Рабочих сокращают, но производство сохранят. Ижмаш опровергает информацию о сворачивании мотопроизводства. На мотоциклетном производстве Ижмаша подписан приказ о сокращении работников. Мера крайняя, но вынужденная. Ижевские мотоциклы сегодня на рынке не востребованы. Как сообщает пресс-служба Ижмаша, сейчас руководство холдинга занимается реструктуризацией мотопроизводства. Закрывать эту площадку не планируют. Наоборот, ищут возможности выпуска нового модельного ряда.
Загадка заключена в самой первой фразе. Зачем остается производство, где не будет людей? Журналист «Дня» Андрей Коновал, автор первополосного материала о грядущем сокращении на Ижмота, комментирует ситуацию.
До 31 января будут уведомлены работники Ижевского мотоциклетного завода о предстоящем увольнении. Легендарное производство ижевских мотоциклов было первое в стране. В 1929 году было создано это производство мотоциклов, советских тогда еще. На самом деле, достаточно большой спрос есть на комплектующие ижевских мотоциклов. Есть заказы. Если бы приоритетами были производство и развитие, тогда бы, соответственно, ситуация бы развивалась. А если вопрос о том, чтобы просто продать корпуса и на этом заработать короткие живые деньги, видимо, вот победила вторая линия сегодня. Ижмота мог выпускать не просто мотоцикл, он мог выпускать какую-нибудь другую технику, и четырехколесную технику там. Реальной помощи местное руководство не оказывает.
Среди сюжетов о слете патриотических клубов и конкурсе на лучшее исполнение государственного гимна Удмуртии попался и такой нестандартный. В Ижевске открыли региональное отделение общероссийского общественного движения под названием «Комиссия по борьбе с коррупцией». Никому неведомый москвич Владимир Мамаев с внешностью заштатного чиновника средней руки дает интервью «Моей Удмуртии».
У нас здесь будет наверняка открыто общественное приемное, туда будут приходить. Правила у нас в других регионах. Как здесь будет, пока трудно определиться, то есть сегодня это все начинается. А в других регионах у нас бесплатные юридические консультации, в том числе и в Москве. Центральный офис находится в Москве.
Вспоминается муниципальная программа борьбы с коррупцией, к разработке которой приступили года 3 назад, после чего пошли регулярные посадки муниципальных чиновников с частотой 2-3 в год. О последнем коррупционном скандале в независимой газете «День». В момент получения 80 тысяч долларов сотрудниками УФСБ был задержан представитель известного в Ижевске издателя и дважды депутата Госсовета Дмитрия Желнина. Сумма была получена путем вымогательства с одной из фирм, занятой продажей недвижимости, за непубликацию негативных материалов о ней. О том, что владелец газет совершенно конкретно и копеечка Дмитрий Желнин промышлял и в прошлом подобного рода бизнесом, хорошо знали не только газетчики Ижевска, но и коллеги-депутаты. На форуме одного из ижевских сайтов была даже размещена методичка, как избежать подобной напасти, если издателя заинтересует ваш бизнес. Все издания отметились по крещенскому крестному ходу, которого нынче не было в связи с реконструкцией набережной. Сообщается также, что президент Удмуртии Александр Волков, отставки которого ждут со дня на день, отбыл на аграрный симпозиум в Германию. За годы правления Волкова экономика традиционно промышленной Удмуртии все более уклоняется в аграрный сектор. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
И в завершении выпуска мы отправляемся вновь в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – парламентские выборы на Кубе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В воскресенье на Кубе прошли выборы в Национальную ассамблею, парламент страны. Хотя, по словам американских наблюдателей, выборы в кубинский парламент чисто пропагандистское событие, оппозиционеры к ним не допускаются, у законодательного собрания нет никакой свободы действий, то тот факт, что впервые за 5 десятилетий эти выборы проходят в условиях отсутствия прямого жесткого контроля Фиделя Кастро над страной, привлек к ним особый интерес. Эксперты ищут в происходящем приметы потенциальных перемен. Алан Давыдов попросил прокомментировать ситуацию профессора Техасского университета Энтони Ноппа.
Согласно моим 40-летним наблюдениям за ситуацией на Кубе, в стране ни разу не было по-настоящему свободных выборов. Они не были состязательными. Истинной оппозиции никогда не позволялось в них участвовать. Выборы в это воскресенье не стали исключением. Поэтому трудно предположить, что в результате их на Кубе произойдут какие-либо перемены, необходимость которых совершенно очевидна. Сейчас Куба по-прежнему пытается функционировать в рамках коммунистической системы. Ее экономика продолжает демонстрировать свою неработоспособность. В стране практически не существует внутриполитической жизни как таковой. Своих критиков режим Кастро моментально переводит в разряд политзаключенных. Государство доминирует в кубинской политической системе. Это ее альфа и омега. В позапрошлом году тяжело больной президент Кубы Фидель Кастро передал управление страной вице-президенту и министру обороны, своему брату Раулю, которого некоторые считают прагматиком и сторонником рыночных реформ. Можно ли сейчас ждать от Рауля Кастро каких-либо шагов по либерализации Кубы? Покуда Фидель Кастро жив, он остается символом государства, фактически самодержцем. И наследник престола, каковым по сути является Рауль Кастро, даже при большом желании не пойдет на либерализацию страны, пока Фидель полностью не отойдет от дел. В данном контексте шансы кубинского народа на демократические реформы мизерны. Я не исключаю, что Рауль Кастро попытается сделать страну экономически более открытой, по примеру, скажем, Китая или Вьетнама, но это будет проходить очень медленно и не в таких масштабах, чтобы кубинский народ почувствовал какое-то улучшение в своей жизни. Что касается эволюционной демократизации политической жизни, коммунистическая партия на нее не пойдет. Я скорее думаю, что зарождение демократии на Кубе будет сопряжено с общественными потрясениями. В какой степени кубинская оппозиция способна повлиять на переход страны от диктатуры к демократии? Кубинской оппозиции очень трудно предпринимать какие-то действия, варясь в собственном соку. Возможно, трансформация кубинского общества в определенной степени была бы по плечу сторонним силам. Но это была бы очень рискованная идея, учитывая провал военной операции в заливе Свиней в 1961 году, направленной на свержение Фиделя. Мне трудно представить, как кубинская внутренняя оппозиция могла бы способствовать реформам в условиях сосредоточения всей экономической и политической власти в руках коммунистов.
Это был профессор Техасского университета Энтони Нопп. Все более реальная перспектива ухода с политической сцены Фиделя Кастро и перехода власти в руки нового поколения лидеров заставляет Вашингтон просчитывать разные варианты отношений с Гаваной, которые сейчас ограничены узким реестром чисто консульских вопросов. Мой коллега Ян Рунов поговорил об этом с американским политологом.
Не только прошедшие на Кубе парламентские выборы, но приближающиеся первичные внутрипартийные выборы в штате Флорида вновь выдвинули вперед вопрос об американо-кубинских отношениях. Во Флориде избиратели американца кубинского происхождения играют очень важную роль, и кандидатам в президенты Соединенных Штатов придется сформулировать свое видение будущих американо-кубинских отношений. Научный сотрудник Института Кубы и кубино-американских исследований при Университете Майами, штат Флорида, Энди Гомес, не считает, что американская политика в отношении Кубы изменится с избранием нового президента Соединенных Штатов или даже со смертью Фиделя Кастро.
Сейчас отношения между Соединенными Штатами и Кубой очень холодные. Новый кубинский представитель в Вашингтоне Баланьес прямо заявил, что власти Кубы не намерены улучшать отношения с администрацией Буша. Гавана рассчитывает начать диалог с Вашингтоном после того, как в Белом доме появится президент-демократ. Но позиция Америки и до Буша, и при Буше, и, надеюсь, после Буша одна. Коммунистический режим Кубы должен сначала вступить в диалог со своим собственным народом, освободить всех политзаключенных, покончить с однопартийной системой, провести действительно демократические свободные выборы. Пока Фидель Кастро жив, или даже полужив, этого не будет. Какой может быть политика Соединенных Штатов? И республиканская, и демократическая администрация Соединенных Штатов в течение 50 лет рассматривала политику в отношении Кубы не как внешнюю, а как внутреннюю, с учетом реакции американо-кубинской общины в Южной Флориде. Сейчас, во время избирательной кампании, идет особенно острая борьба за голоса американских кубинцев, которые раньше, как правило, поддерживали республиканцев. На этот раз лидеры кубинской общины Флориды придерживаются межпартийного баланса, потому что кубинских эмигрантов заботят не только проблема Кубы, но, как и других американцев, проблема Ирака и Ирана, проблема терроризма, проблема ухудшения экономики, кризис системы здравоохранения и другие вопросы, которые волнуют всю Америку. Недавно выступая на конференции в Институте American Enterprise, сотрудница Госдепартамента Кристин Мэдисон напомнила слова президента Буша о том, что изменение американской политики в отношении Кубы зависит от перемен на самой Кубе.
И эти перемены могут обрушиться внезапно. Известно, например, что американская береговая охрана планирует блокаду своих собственных берегов с тем, чтобы предотвратить попытку тысяч кубинцев, живущих во Флориде, срочно вывести на катерах с острова своих родственников в случае смерти Кастро. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мне осталось прочитать ваши сообщения с ответом на вопрос, что общего между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Вот Влас написал: оба в скорлупе, политики не Уго Чавесы, сибариты. А Константин посмотрел широко: все главы государств и правительств на шее народа. Ну, вот, нашел общие, значит, черты со всеми. «Хрен редьки не слаще», — так написал Николай Борода. «Отличаются паспортными данными, остальное будет приведено номенклатурным соответствием». Это мнение Бориса Павловича. И вот кто нам написал здесь? Олег К. из Москвы. «Медведев похож на Путина прежде всего тем, что в президенты его ведут за ручку. Интересно знать, продлится ли это сходство и далее в части решительной смены политического курса». Ну и вот мнение Виктора Павловича как раз по поводу этого курса. Он пишет: будет дальнейшее ухудшение сельского хозяйства, животноводства, промышленности, здравоохранения и образования, ухудшение жизни детей и пенсионеров. В общем, страшную картину нарисовал Виктор Павлович, но в любом случае все, что я сейчас читал, были мнения слушателей, никак не позиция радио «Свобода», а мне, Олегу Винокурову, который вел этот утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и также нашему продюсеру Екатерине Высоцкой, осталось лишь проститься с вами, пожелать всего наилучшего, сил на новую рабочую неделю, ну и, естественно, призвать вас оставаться всегда на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».